Владимир Ведрашко, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Гигантское нефтяное пятно в Мексиканском заливе приближается к устью Миссисипи. В Бельгии законодатели ввели запрет на ношение паранджи. Представители мусульманского сообщества страны протестуют. В Сочи проходят российско-украинские консультации на уровне премьер-министров. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Пожары и затопление плавучей буровой платформы в Мексиканском заливе могут обернуться тяжелейшей экологической катастрофой. Нефтяная пленка, передовой край гигантского нефтяного пятна, подошла к дельте Миссисипи. Ситуация приобретает действительно катастрофические очертания, особенно после того, как выяснилось, что из скважины под затонувшей нефтяной платформой продолжает выбрасываться в море значительно больше нефти, чем первоначально считали специалисты, рассказывает Владимир Морозов.
Нефтяное пятно уже составило 160 километров в длину и 70 в ширину. Только 28 апреля выяснилось, что из скважины в воду вытекает 758 тысяч литров нефти ежедневно, то есть в 5 раз больше, чем предполагали ранее. Почему информация о размерах бедствия стала известна так поздно? Вот как объясняет ситуацию Даг Хилтон из Национального управления охраны природы. Платформа для глубокого морского бурения – это настоящий корабль. Нефтяная скважина находится на глубине более 1,5 километров. В таких условиях судно не может бросить якорь, и оно прикреплено к морскому дну только самой трубой. Когда судно взорвалось и опрокинулось, более 1,5 километров трубы оторвались от него и сейчас лежат на дне моря, как спагетти. По словам Хилтона, авария уникальна не только по масштабам, но и по сложности. Из-за этого не сразу обнаружили, что нефть вытекает из трубы не в одном, а в 3 местах. При бурении, там, где труба входит в морское дно, ставят специальное автоматическое устройство, которое должно в случае аварии перекрыть поток нефти. В данном случае этого не произошло. Почему? На этот вопрос, как и на вопрос о причинах бедствия, ответа пока нет. После взрыва донное запорное устройство многократно пытались включить с помощью подводных роботов, но это не удалось. Если нефтяной колодец не смогут перекрыть, то придется бурить еще одну наклонную скважину для отвода нефти в другую, так сказать, управляемую трубу. А пока нефтяное пятно пытаются оградить плавучими барьерами, а нефть вычерпать, откачать или сжечь. Между тем, жителей прибрежного района штата Луизиана охватила тревога. Братья Рики и Чарли Робер из города Эмпайр рассказывают, что они уже почувствовали в воздухе запах нефти. По их мнению, это означает, что в скором времени нефть появится в том районе, где их семьи десятилетиями добывали морепродукты. Для нас это настоящее бедствие. Вся живность, которую мы ловим в море, рыба, устрицы, креветки, все погибнет. Билли Нангессер, глава административного района, расположенного в устье реки Миссисипи и ближе других к месту бедствия, заявил, что British Petroleum и американские власти действуют слишком медленно. С ним согласны и многие другие жители штата Луизиана. Взрыв на буровой платформе произошел 20 апреля, но только 29-го нефтяники обратились за помощью к Министерству обороны США. Представитель British Petroleum Даг Ситтлс выразил надежду, что у военных, может быть, есть более совершенные подводные роботы. Экологическое бедствие, которое многие уже называют катастрофой, с новой силой вызвало споры о целесообразности морского бурения. Нефтяники считают, что в их деле определенный риск неизбежен. Бурят ли скважину на суше или на море?
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в США Владимира Морозова. О возможных последствиях чрезвычайного происшествия говорят и российские эксперты. С ними беседовала Любовь Чижова.
Эксперты считают, что эта катастрофа может превзойти по масштабам случай с танкером «Эксон Валдес». В 1989 году он сел на мель у берегов Аляски, в океан вылилось более 50 тысяч тонн нефти. Последствия катастрофы ощущаются до сих пор. Сотрудник Мурманского отделения Всемирного фонда дикой природы, специалист по разливам нефти Вадим Краснопольский, рассказывает, что 100% безопасность хранения и транспортировки нефти не может гарантировать ни одна компания в мире. Поэтому разливы нефти, пусть и не такого масштаба, как в Мексиканском заливе, происходят регулярно и приводят к самым неблагоприятным экологическим последствиям.
Это, естественно, загрязнение акватории. Когда нефть попадает в воду, то страдают практически все организмы. Если нефть тонет, то это и донные сообщества, естественно, бентос, это любые морские организмы. Считается, что птицы наиболее подвержены загрязнению нефти. Это естественно, потому что вот водоплавающие, околоводные птицы, они часто садятся на эти пятна, поскольку места разливов, они выглядят как более спокойные на фоне волнения моря. Морские млекопитающие, взрослые, они способны, конечно, из этих мест уходить. И взрослые особи рыбы, но мальки, личинки рыбы, если там такими, они, безусловно, пострадают. И рыбы, получающие загрязнение, они впоследствии будут съедены и млекопитающими, и птицами. И таким образом те, в свою очередь, получат отравление. Нефть на берегу, она по-своему опасна. Если подвергшиеся загрязнению птицы гибнут и остаются на берегу, то их поедают дикие животные, также получают отравление. То есть это сразу передается по всей пищевой цепочке.
О современных технологиях по сбору разлившейся нефти «Радио Свобода» рассказала старший научный сотрудник Московского института нефти и газа имени Губкина Елена Омарова.
Первым делом нужно локализовать нефтеразлив, потому что нефть рассекается, во-первых, достаточно быстро, и в кратчайшие сроки она может образовать огромную пленку. Потом очень важным моментом является то, что нефть оседает. Оседает тяжелая фракция нефти, и опасность состоит в том, что осев, и якобы не представляя опасность, ну, визуально, да, мы ее уже не увидим. Потом, постепенно поднимаясь, она будет источником вторичного загрязнения. А со дна ее собрать, сами понимаете, гораздо-гораздо сложнее. Применяют методы механические, физико-химические и микробиологические очистки. На первом этапе, как правило, это механическое удаление нефти. Нефть как только разлилась, если это какой-то большой вот, объемный разлив, и пока она еще не образовала нефтяную пленку на большой поверхности, в этот момент, если есть специальное оборудование скиммера, ее можно еще успеть собрать. Но, как правило, этого недостаточно. Соответственно, потом применяют различные сорбенты, поверхностно-активные вещества, диспергаторы и так далее. Существуют еще методы микробиологической очистки, когда мы уже применяем различные бактерии, которые способны утилизировать нефть, деградировать ее. Но эти методы, они более являются, скажем так, долгоиграющими, потому что, естественно, это происходит не за один день, не за два. Ну, это где-то порядка, может быть, там месяца-двух, да, идет вот уже микробиологическое разложение. Поэтому их, конечно, лучше применять в комбинации там, с теми же, положим, сорбентами.
Рассказывала старший научный сотрудник Московского института нефти и газа имени Губкина Елена Омарова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась Вера Трифонова, обвиняемого в покушении на мошенничестве. Как сообщили Интерфаксу, в Федеральной службе исполнения наказаний предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Архангельский областной суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении ученого Игоря Сучагина. Он осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта около поста ДПС в Казбеговском районе. В результате взрыва заминированного автомобиля в четверг погибли 4 человека, еще 17 получили ранения. За рулем машины находился смертник. В Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» завершен очередной этап слушаний. Михаил Ходорковский закончил давать показания. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после окончания нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Тема ее сегодня «Украина. На восток или на запад?». В программе участвует народный депутат Украины, председатель партии «Народный рух», бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Thank you. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты бельгийского федерального парламента, который будет распущен уже в ближайшие дни в связи с правительственным кризисом, на своем пленарном заседании поспешили проголосовать по накопившимся наиболее важным вопросам, и среди них вопрос о запрете ношения паранджи в общественных местах. Из Брюсселя передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
В тексте законопроекта не говорится ни о паранже, ни о никабе. Уборе, который скрывает женское лицо, оставляя только горизонтальную прорезь для глаз. Но речь идет именно о них, под словами об одежде, которая скрывает лицо целиком или отчасти таким образом, что его нельзя идентифицировать. Это решение бельгийских депутатов ожидали еще на прошлой неделе как своего рода сенсацию. Но отставка правительства Бельгии помешала голосованию. Теперь, когда до распуска обеих палат парламента остались считанные дни, бельгийские законодатели торопятся провести накопившиеся законопроекты, которые относят к наиболее важным, в их числе и закон о паранже. Главный аргумент авторов проекта – такая одежда представляет угрозу безопасности и унижает человеческое достоинство женщины. И вот в разгар острейших противоречий между фламандскими и франкофонными партиями по судьбоносным для Бельгии вопросам, почти единодушное голосование по паранже. Только двое воздержавшихся из 138 депутатов. На предварительных обсуждениях экологисты возражали против этого проекта, но проголосовали вместе со всеми. Говорит профессор Брюссельского свободного университета Каролин Сагисер.
Ни одна политическая партия, ни даже зеленые, ни левые, не осмелились заявить «мы за паранджу».
По мнению председателя исполкома мусульман Бельгии Изабель Прель, это такой же экстремизм, как преследование талибами женщин без паранджи.
Дебаты по этой теме, когда в стране есть другие приоритеты, чтобы спасти наше государство, это неуместное и нелепое послание меньшинству населения.
Вместе с тем обозреватели отметили, что это было в определенной степени символическое голосование, так как во многих бельгийских коммунах ношение паранджи и никаба в общественных местах уже запрещено актами местных властей. Законопроект еще должен пройти через Сенат. Если это не случится до распуска парламента, то к данному вопросу законодатели вернутся только после общенациональных выборов, к которым начала готовиться страна. В случае принятия закона такой наряд можно будет надевать только в исключительных случаях на некоторых празднествах с разрешением местных властей. За нарушение грозит штраф до 25 евро или лишение свободы до 7 дней. Бельгийские средства массовой информации опубликовали в пятницу заявление правозащитной организации Amnesty International. Она осуждает решение депутатов парламента Бельгии, расценивая его как нарушение прав на самовыражение и религию. Организация призвала Сенат пересмотреть законопроект. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Московское время 16:19. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это британская печать. Обзор посвящен внутриполитической ситуации в Великобритании накануне предстоящих всеобщих выборов. У микрофона наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Третий раунд межпартийных дебатов, по мнению британских комментаторов, оказался самым динамичным и самым захватывающим. Как пишет в редакционной статье «Лондонской Таймс», эти дебаты оказали серьезное влияние на политическую судьбу лидеров партии и будущее страны. Результат выборов еще не ясен, но ясно одно – структура и стиль британской предвыборной кампании навсегда изменились. Третий раунд дебатов был посвящен в основном экономическим проблемам, но были затронуты и проблемы иммиграции и фискальной политики. Камерон, Браун и Клег предложили противоположные меры борьбы за выход Британии из рецессии и по сокращению огромного государственного долга, который достиг 163 миллиарда фунтов. Камерон предложил сократить бюджетные расходы на 6 миллиардов в год и заверил избирателей, что если станет премьер-министром, Британия никогда не войдет в еврозону и не откажется от национальной валюты. Браун раскритиковал экономические планы консерваторов, заявив, что изъятие 6 миллиардов из экономики затормозит выход из экономического кризиса. Ник Клег предложил в качестве экономического выздоровления отмену подоходного налога с дохода менее 10 тысяч фунтов в год и увеличение налога на богатые слои населения. Во время дебатов Дэвид Камерон кратко изложил свою программу.
Во-первых, необходимо достойно вознаграждать за труд и отказаться от зависимости от социальной помощи. Во-вторых, следует укрепить банковскую систему, урегулировать их деятельность и дать им возможность предоставлять кредиты. Позвольте сказать, чего я не буду делать. Я гарантирую, что никогда не введу евро и сохраню фунт в качестве нашей валюты.
Ник Клегг предложил свои меры экономического выздоровления.
Нам необходимы честные налоги. Не следует платить подоходный налог с первых 10 тысяч фунтов. Конечно, мои оппоненты скажут, что это невозможно.
Гордон Браун заявил, что только он знает, как оздоровить экономику.
Я знаю, как руководить экономикой в хорошие и плохие времена. Когда произошел крах банковской системы, я немедленно принял меры, чтобы кризис не перешел в катастрофу и чтобы рецессия не превратилась в депрессию.
Следует отметить, что во время дебатов никто из политических лидеров не упомянул о вызвавшем скандале эпизоде с пенсионеркой Джиллиан Даффи, которая во время встречи с Гордоном Брауном задавала ему неприятные вопросы по поводу плохо контролируемой иммиграции. После разговора Браун, забыв, что у него все еще прикреплен к пиджаку работающий беспроволочный микрофон, в сердцах обозвал пенсионерку фанатичкой. Однако, как пишет «Таймс», этот эпизод незримо присутствовал в атмосфере дебатов, отметив, что Браун во время дебатов боролся за свое политическое выживание после допущенного промаха. Газета «Гардиан» считает, что Дэвид Камерон был увереннее и убедительнее в своих высказываниях, и что начавшееся было после первого раунда дебатов клегомания пошла на убыль. Лидер либерал-демократов, пишет газета, выглядел менее убедительным и повторялся в своих аргументах. «Дейли Телеграф» отмечает, что в третьем раунде Камерон, осознав опасность популярности Ника Клегга, энергичнее и агрессивнее критиковал лидера либерал-демократов, в частности его план амнистии нелегальных иммигрантов, проживших в Британии больше 10 лет. Financial Times также дает предпочтение Камерону и пишет, что он был в боевой форме и нанес Гордону Брауну нокаутирующий удар. Газета Daily Mail на первой полосе публикует экспресс-опросы общественного мнения по поводу третьего раунда дебатов. В одном из них 41% опрошенных первое место отдали Дэвиду Камерону, 32% Нику Клеггу и 25% Гордону Брауну. Согласно другому опросу, проведенному газетой «Гардиан», за Камерона проголосовали 35% опрошенных, за Брауна 29% и за Клегга 27%. Третий опрос, проведенный Sky News, также принес победу Камерону. У него 38%, у Клегга 32% и у Брауна 26% голосов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 16:24. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Пленумы Верховного и Высшего арбитражного судов России по спорам, связанным с защитой прав собственности и других имущественных прав, приняли совместное постановление, согласно которому при отсутствии у граждан организации официального разрешения на возведение строений суды не вправе отказывать им в исках о признании права собственности. И благодаря этому постановлению могут узаконить свои поставки стройки жителей московского дачного поселка Речни, где в эти дни готовятся к открытию дачного сезона, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Полдень 2 мая в Речнике начнется праздник открытия нового дачного сезона. Председатель Совета ветеранов товарищества «Речник» Юрий Кладов рассказал, что в программе праздника будет награждение героев защиты поселка.
На праздник будут приглашены все, кто защищает наш поселок от произвола, кто поднимал голос в нашу защиту. Президент России Дмитрий Медведев, журналисты, депутаты, правозащитники, честные милиционеры и москвичи. Это наши гости. Покажем им, как живет полвека настоящий московский садовый поселок.
Главная новость в эти дни в Речнике – постановление, которое объясняет, что суды не вправе отказывать гражданам в исках о признании права собственности, даже если официального разрешения на строительство не было. Адвокат Людмила Голосова считает, что постановление окажет поддержку речниковцам. Все это время они продолжают добиваться справедливости в суде, опираясь на существующие законы.
Законов на самом деле у нас в России достаточно. Но чиновники как-то манипулируют, вводят в суд заблуждение. Но я думаю, сейчас как раз тот момент настал, когда все-таки будут выстраивать вот эту цепочку правовую, то права собственности в России были защищены. Потому что пришли к власти с лозунгами землю в собственность, квартиру в собственность. Но, наверное, государство должно где-то уже свои ошибки выравнивать, законодатели принимать соответствующие поправки к законам. Я думаю, что вот это положительная сторона. И я вам должна сказать, что у нас в арбитраже суды по речнику совершенно по-другому приняты практически все наши ходатайства. Если раньше отшвыривали их просто, сейчас все приняли ходатайства, и судья делает запросы по нашим ходатайствам. Попросили мы судебных заседателей тоже. Все-таки президент сыграл очень большую роль.
Адвокат Александр Закандырин назвал постановление пленума системным государственным решением, которое не остановит судебные процессы речниковцев, но повлияет на их результат.
Само по себе принятие постановления пленума двух судов не является самостоятельным основанием для возбуждения какого-либо там производства, там надзорных по вновь открывшимся обстоятельствам или там первой инстанции по тем же основаниям. И, конечно, мы не можем вот сейчас только на основании этого сейчас отменить все решения судов, которые были. Мы обязательно систему аргументации, которая дана нам, будем использовать, решение, которое было принято высшим судебным инстанциям, безусловно, правовое, находится в рамках законодательства и четко и ясно определяет тот порядок, тот механизм, который, в принципе, должен быть запущен в подобных спорах.
В поселке давно уже нет ОМОНовцев, приставов и техники для разрушения домов, но то, что происходило в морозные январские дни, люди, конечно, не забудут, говорит Людмила Голосова.
Жутко было. Вот когда идут ночью 3:30, 200 ОМОН, в милиции там немерено, рабочие какие-то идут и отшвыривают, вы знаете, ведь выкидывали вещи, не предъявляли никаких документов.
Юрий Кладов.
Люди откликнулись, ну, на сам факт такого отношения властей к простым людям, а потом стали разбираться в причинах. И выяснилось, что это не просто своеволие и, наверное, вседозволенность властей, а за этим, оказывается, стояли совершенно другие глубинные процессы. За этим стоит и ясно отражается положение обыкновенного среднего человека, будущего землевладельца. Это около 50 миллионов человек, которых касается это впрямую. Вот так подходить, как к нам, нельзя разговаривать с людьми языком насилия. Никогда. Вот яркий пример. Люди поднялись, боролись, готовы были идти на все, но защищать свои гражданские права. Это из кабинета кажется, ну что там такое, я главный. Может быть, когда мы добьемся вот этой гармонии, когда человек будет всегда ощущать себя одинаково гражданином и в улочной, и в кабинете, и на улице, и перед милиционером, вот тогда и будет достигнут результат становления нашего общества. Так что еще впереди очень долгая работа.
Ровно месяц работает правительственная межведомственная рабочая группа по урегулированию ситуации вокруг речника. 16 июня состоится очередное судебное заседание по иску речника к правительству Российской Федерации о признании права собственности на земельный участок, занимаемый зданием правления поселка. Иск Росимущества к речнику о сносе этого здания и освобождении земельного участка Московский арбитражный суд отклонил еще 12 апреля. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась Вера Трифонова, обвиняемая в покушении на мошенничество. Как сообщили Интерфаксу, в Федеральной службе исполнения наказаний предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Тяжелобольная Трифонова была арестована в декабре прошлого года. По версии следствия, Трифонова и депутат Магаданской областной думы Георгий Шемерян предложили двум банкирам за $1.5 миллиона назначить их на должности членов Совета Федерации. Архангельский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении ученого Игоря Сутягина. Он осужден на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта около поста ДПС в Казбеговском районе. В четверг в результате взрыва заминированного автомобиля, в котором находился смертник, погибли 4 человека, 17 получили ранения. В Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» завершен очередной этап слушаний. Михаил Ходорковский закончил начал давать показания. Следующее заседание в Хамовническом суде назначено на 11 мая. Сторона обвинения начнет задавать вопросы Ходорковскому. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи. Власти штата Луизиана обратились к Пентагону с просьбой о помощи. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Николай Авзаров обсуждают сегодня на переговорах в Сочи вопросы экономического сотрудничества двух стран. Премьер-министр Греции Георгис Папандреу заявил депутатам парламента, что в переговорах с ЕС и МВФ о греческом государственном долге на карте поставлена, цитата, «выживание нации». В Китае сегодня произошло новое нападение на детей. Мужчина с молотком набросился на школьников, затем, облив себя бензином, схватил двух детей и поджег себя. В результате пострадали пятеро школьников. Нападавший умер от ожога. Это была краткая сводка новостей. И эти новости, и наши эксклюзивные материалы всегда можно найти на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И традиционно в это время нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные материалы. Людмила сейчас в прямом эфире. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я бы обратила внимание на пополнение раздела «Блоги». Постоянные читатели знают, что этот раздел у нас достаточно активно пополняется. Там много блогеров, не только журналисты, но и реальные люди со своим социальным опытом. И среди них представитель Комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, которая на этот раз комментирует те новости, которые приходили вчера со ссылкой на представителя Министерства обороны генерала Смирнова относительно того, что призыв, весенний призыв будет продлен чуть ли не до осени, что отсрочки будут отменены, и много всяких остальных ужасов, которые ждут наших призывников. Вот Валентина Мельникова рассказывает о своей встрече с министром обороны, которая состоялась в конце апреля, и говорит о том, что ей очень странно было слушать генерала Смирнова, потому что все это абсолютно не соотносится с тем, что говорил министр обороны Сердюков на встрече с солдатскими матерями. Она задает вопрос, а согласованы ли были выступления генерала Смирнова с позиции министра обороны, или это такая провокация? Всем, у кого есть дети призывного возраста, и не только им, я рекомендую почитать блог Валентины Мельниковой. И еще одна новость для читателей сайта. Владимир Кармурза начал вести видеоблог на сайте. Здесь будут в дальнейшем ежедневные обновления. Пока праздники и этих обновлений не будет, но первое обновление уже есть. Видеоблог Владимира Кармурзы открыт.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 34 минуты. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжаем разговор о темах дня. Сегодня в Сочи Российско-Украинская межгосударственная комиссия под председательством премьер-министров двух стран Владимира Путина и Николая Азарова обсуждает вопросы экономического сотрудничества между Россией и Украиной, передает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Москва готова предоставить финансовую и техническую помощь для строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также предлагает Украине подписать долгосрочное соглашение о поставках ядерного топлива российским концернам ТВЭЛ, говорит президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадейчук.
Я как эксперт поддерживаю совместную деятельность, и если бы это было совместное предприятие, совместно построили новые блоки и совместно их эксплуатируем. Но если мы получим укрепление монопольных позиций в поставках ТВЭЛов, я думаю, что это не на пользу Украине, потому что у нас сегодня остается большая зависимость по газу, есть большая зависимость по нефти, в основном на рынке Украины доминируют российские компании. И если мы попадаем в 100% зависимость по атомной энергетике, здесь уже появляются вопросы энергетической безопасности нашей страны.
С этим мнением Александра Тадейчука согласен и руководитель Института Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Речь идет, скажем, о поставках тех же самых ТВЭЛов, того же сырья, например, для украинских атомных электростанций. Мне кажется, что целесообразно, в том числе из соображений безопасности, иметь национальный замкнутый цикл. Плюс, если смотреть на этот рынок, то понятно, что на, так сказать, атомном рынке сегодня есть не только Россия, но и есть, скажем, так сказать, американские компании и некоторые другие. Поэтому мне кажется, что в целом мы не должны всегда, так сказать, сразу же определять какой-то вариант из приоритетных, а всегда должны изучать разные, так сказать, сценарии развития событий.
Из подготовленных к заседанию Межгосударственной комиссии документов о модернизации украинской газотранспортной системы, а также об аренде России части украинских газовых хранилищ.
Мы располагаем 32 миллиардами метров кубических хранилищ для создания запасов. Поэтому 6-7 миллиардов метров кубических могут быть, если это выгодные условия, переданы в аренду России. Тем более Россия в этом остро нуждается. Северный и Южный поток не располагают хранилищами буферными, которые очень важны, учитывая сезонный характер потребления газа на европейском рынке. Поэтому вот это соглашение может быть взаимовыгодным, если цены будут приемлемы и если объемы хранилищ, которые будут переданы в аренду, не будут превышать 6-7 миллиардов метров кубических.
Что же касается украинской ГТС, то, по словам Александра Тадейчука, очевидно, Россия не заинтересована в ее модернизации.
Если объективно подойти, украинская система магистральных газопроводов, она экономически наиболее целесообразна. То есть, используя украинскую газотранспортную систему, и продавец газа, и покупатель в Европейском Союзе минимизируют транспортные затраты. Но здесь появилось много геополитики. Я в первую очередь отношу к геополитическим процессам развития Северно-Южного потока. Есть и другие мотивации. Но сегодня Россия, усиливая позиции Украины в качестве транзитера газа, она негативно влияет на развитие своих северных и южных потоков.
Как утверждает оппозиция, в Сочи может быть подписан договор, согласно которому Россия получит не только контроль над газотранспортной системой страны, но и в целом контроль над украинской энергетикой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее для программы «Время свободы» готовит наш автор Ольга Серебряная.
В русскоязычной благосфере активно обсуждают предложение Генштаба об увеличении призывного возраста до 30 лет, отмене ряда отсрочек для студентов и продлении срока весеннего призыва до осени. Эти меры явно относятся к разряду непопулярных, и реакция частных блогеров вполне предсказуема. Вот что пишет в своем ЖЖ пользователь Легран Риен.
Я понял, что это мне больше всего напоминает. Это же процесс закрепощения. Промежутки между призывами – это как два Юрьева дня, когда все могут перебежать и замереть там, где у них есть отсрочка. Песцовые книги уже составлены, урочные лета уже введены. Причем сразу, сходу, введен 9-летний сыск беглых. Теперь же вводится 12-летний сыск и отменяется Юрьев день. Следующим шагом, по идее, должен быть бессрочный сыск и полное закрепощение. Потом разрешение продажи и передачи солдат между генералами и введение ежедневной службы без выходных. Мне кажется, нам нужен Лжедмитрий.
Военный журналист и блогер портала slon.ru Виктор Литовкин попытался разобраться, что стоит за новой инициативой Генштаба. По его мнению, в нынешней финансовой и демографической ситуации предложения военных не имеют альтернативы, однако их реализация требует серьезных имиджевых реформ.
Данное предложение вполне объяснимо, учитывая полный провал программы по комплектованию армии контрактниками и солдатами срочной службы. Сегодня нужно ежегодно призывать 600-650 150 тысяч солдат срочной службы. Такого количества молодых людей, которые не имеют отсрочки, в России нет, тем более демографическая яма еще более углубляется. Инициатива Генерального штаба вызвана, с одной стороны, проблемами с финансированием контрактной службы, с другой стороны, проблемами пополнения рядов вооруженных сил, потому что есть задачи, которые никто, кроме солдата, выполнить не сможет. Я думаю, что рано или поздно это предложение надо будет принять, потому что скоро в армии будет просто некому служить. Службу надо сделать для всех одинаковой, потому что у нас есть военные кафедры в институтах, после которых молодые люди освобождаются от службы. Дети так называемой элиты не служат. Например, в Израиле, Казахстане, если человек не служил, он не сможет занимать государственную должность. Какой из человека государственный деятель, если он не служил в армии и не отдал свой долг стране?
Пока же ситуация, по мнению пользователя Дикейн, выглядит довольно абсурдно.
Генштаб хочет сделать призыв почти круглогодичным, отменить отсрочки студентам в 70% вузов и увеличить призывной возраст до 30 лет. Складывается ощущение, будто для того, чтобы искусственно моделировать гражданское недовольство и предреволюционную ситуацию, при власти действует какой-то специальный научно-исследовательский институт.
В американских блогах говорят о нефти. После взрыва на добывающей платформе British Petroleum 20 апреля по Мексиканскому заливу распространяется нефтяное пятно. Заявления экологов звучат катастрофически. Мэтт Нимерский пишет в блоге защитников океанической жизни Оушена.
Под угрозой территория, на которой добывается половина всех американских креветок, 35% голубых крабов, 40% устриц. Кроме того, на данный период приходится пик миграции и высиживание яиц у сотен видов птиц. Также угрожает смертельная опасность. Не исключена угроза для морских черепах, которые уже начали откладывать яйца на побережье, и для голубого тунца, у которого сейчас период икрометания. Киты и дельфины всплывают на поверхность, чтобы дышать, и поэтому также могут пострадать от разлившихся нефтепродуктов.
Впрочем, озабоченность вызывают не только киты и дельфины. Об экономических последствиях аварии для региона рассказывает в своем блоге на Huffington Post член Конгресса США от Луизианы, демократ Чарли Меланкон.
Под угрозой вся рыбная промышленность юго-востока Луизианы, составляющая основу ее экономики. Эта местность серьезно пострадала от урагана Катрина в 2005 году. Немало хозяйств до сих пор находятся в стадии восстановления, и нынешний разлив нефти может подорвать этот процесс. Сколько бы нефти ни выливалось в море каждый час, нам здесь нефтяное пятно кажется бесконечным.
Выяснилось, что количество нефти, вытекающей из поврежденной скважины, в 5 раз превышает цифры, звучавшие сразу после аварии. Журналист Карл Гроссман убежден, правды от нефтедобывающих компаний не добиться.
Я выяснил это 40 лет назад, когда занимался журналистским расследованием, связанным с поисками нефти в Атлантическом океане. Тогда рыбак рассказал нам, что видел недалеко от Лонг-Айленда корабль, очень похожий на те, что искали нефть в Мексиканском заливе, где он работал раньше. Я весь день обзванивал нефтяные компании, в каждой пиарщике сообщали, что не имеют никакого отношения к этим изысканиям. В конечном итоге выяснилось, что поиски велись совместными усилиями 32 компаний, в каждой из которых мне этот факт отрицали.
Впрочем, слышны и голоса защитников нефтедобычи. Экстремальный либерал Лью Роквелл пишет в своем прокапиталистическом блоге.
Вас послушать, так самое страшное не 11 погибших, не огромные экономические убытки и потеря нефти, а возможная смерть рыбы и птицы и оскорбление, нанесенное морским богам. Нефть – естественный продукт, органический и биологически разлагаемый, выражаясь по-гринписовски. Рано или поздно пятно исчезнет. Остатки соберет British Petroleum. Нынешняя же истерия в медиа призвана протолкнуть антигуманную экологическую программу. Моя позиция такова. Дайте нам еще нефти.
Судя по откликам сторонников у Лью Роквелла, немного. Можно с уверенностью говорить, что авария в Мексиканском заливе осложнит перспективы недавнего предложения Обамы о начале нефтедобычи в Атлантике. Активисты Гринписа начали сбор подписей против этой инициативы.
Это была наша рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила петербургский автор «Радио Свобода» Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась Вера Трифонова, обвиняемая в покушении на мошенничество. Как сообщили Интерфаксу, в Федеральной службе исполнения наказаний предположительная причина смерти 53-летней женщины – острая сердечная недостаточность. Трифонова была арестована в декабре прошлого года по версии следствия. Она и депутат Магаданской областной думы Георгий Шемерян предложили двум банкирам за 1,5 миллиона долларов назначить их на должности членов Совета Федерации. Архангельский областной суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении ученого Игоря Сутягина, осужденного на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта около поста ДПС в Кобзбековском районе, в результате которого погибли 4 человека, 17 были ранены. В Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» завершен очередной этап слушаний. Михаил Ходорковский закончил давать показания. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Луизиана оказалась перед лицом экологической катастрофы.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об антиоранжевых иллюзиях.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович задумался о том, есть ли в стране цензура.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Центробанк России с сегодняшнего дня вновь снизил ставку рефинансирования, теперь до 8% годовых. В отличие от западных стран, в России ставка выполняет скорее роль некого индикатора. Компаниям и гражданам банковские кредиты обходятся дороже, а кредиты самим банкам на банковском рынке намного дешевле. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
Это уже третье снижение ставки рефинансирования с начала 2010 года и 13-е с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. Теперь 8%. Это самый низкий уровень в современной истории России. Тем не менее, общий объем кредитования в России в течение первого квартала не только не увеличился, но даже сократился на 0,6%, как сообщил в четверг Банк России. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
Причина отсутствия роста кредитования во многом нужно искать на стороне спроса, когда мы смотрим на банковский сектор. В первую очередь это фактор ожиданий. Это означает, что компании, заемщики смотрят на снижение процентных ставок и, ожидая дальнейшее их снижение, предпочитают отложить проекты. Во вторую очередь ставки все-таки несколько высокие. Да, они снижаются, но вспомните, достаточно долго наши заемщики кредитовались под реальные отрицательные процентные ставки. Сейчас ставки положительные и для многих компаний они кажутся высокими. В-третьих, со стороны спроса причины кроются в альтернативных источниках. И займы на долговых рынках могут обойтись компаниям дешевле, если эти рынки доступны. Мы видим успешные недавние размещения компаний на долговых рынках.
На фоне сокращения объемов кредитования объем просроченной задолженности по ранее выданным кредитам продолжает расти. В первом квартале он увеличился на 2,7% и в целом достиг к 1 апреля уровня в 5,3% общей суммы выданных банками кредитов. Это гораздо меньшие темпы роста просроченной задолженности, чем отмечались в прошлом году, но под любые просроченные кредиты банки по действующим правилам обязаны создавать специальные резервы, отвлекая тем самым часть собственных средств. Аналитик Банка Москвы Егор Федоров.
В целом, я считаю, что в марте ситуация в банковском секторе улучшилась, несмотря на статистику, которую ЦБ показывает. Мы смотрим не только на статистику в целом, которая идет от ЦБ, но и статистику в разрезе каждого банка. Если смотреть на банковскую систему без учета Сбербанка, мы увидим как рост и розничных кредитов, так и рост кредитов корпоративных. В целом, если говорить о динамике роста резервов на покрытие убытков на потери по судам и о динамике просроченной задолженности, то и резервы и просроченная задолженность, они продолжают постепенно расти, но не такими высокими темпами, как это было в начале острой фазы кризиса, например, в начале 2009 года или в конце 2008.
Ставка рефинансирования Банка России составляет теперь 8% годовых, но реальные ставки по кредитам в стране могут очень сильно от нее отличаться. Ольга Веселова, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Средняя ставка по кредитам в России в марте была 11,7% по корпоративным кредитам. В действительности ставки для лучших заемщиков примерно около 10%. Это для лучших, для крупных заемщиков. Средние ставки для средних заемщиков примерно на уровне 12-13%, может быть, чуть выше. Есть кредиты и по 14-15%. По физическим лицам я могу привести ставки по ипотеке. В марте она была 13,7% по рублевой ипотеке. Ставка рефинансирования, она скорее важна динамикой. Это индикатив.
В западных странах базовые ставки центральных банков являются одним из главных инструментов монетарной политики. В России в самой острой фазе нынешнего финансового кризиса в конце 2008 и в начале 2009 года роль ставки рефинансирования центрального банка по его однодневным кредитам коммерческим банкам возросла. Именно центральный банк на какое-то время оставался тогда фактически единственным источником новых средств для банковской системы, так как финансовые рынки закрылись. Егор Федоров, Банк Москвы.
Ставка рефинансирования, она является больше таким индикативным индикатором. У Центрального банка есть порядка десятка основных индикаторов по ставкам. В частности, есть ставки по депозитам, ставки репо Центрального банка. Но в настоящее время ставки на межбанковском рынке, овернайт, например, составляют порядка 2,5-3%. Естественно, банкам невыгодно получать средства у Центрального банка. И в момент кризиса банки больше получали средства, ну, например, беззалоговых кредитов. Кроме того, банки, опять же, получили довольно солидный объем денежных вливаний со стороны правительства и со стороны Внешэкономбанка в виде субординированных кредитов. В целом, если говорить про ставку рефинансирования, то она является скорее неким индикативом и больше служит для каких-то расчетно-налоговых вещей. Центральный банк в перспективе хочет сделать ставку рефинансирования одной из основных ставок, но пока в действительности кредитование банков под эту ставку не происходит.
Нынешнее снижение Банком России ставки рефинансирования уже третья в нынешнем году и 13-я за период с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Завтра газета «Хюрриет», крупнейшая, одна из самых авторитетных в стране, отмечает 62-ю годовщину со дня выхода первого номера. Об истории и будущем этого издания, название которого переводится с турецкого как «Независимость», рассказывает одна из постоянных читательниц газеты, корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
«Наша совесть». Так, шутя, очень многие турки называют газету «Хюрриет», ведущее светское издание в Турции, ежедневный тираж которого составляет около 500 тысяч экземпляров. Говорят, что каждый второй турок начинает свой день с чашки кофе, горячего бублика «Семита» и газеты «Хюрриет». Политические новости, светская хроника, экономические обзоры, аналитика, авторские колонки и сатира. Газета была создана в 1948 году и сегодня входит в один из крупнейших в стране медиахолдингов «Даган» вместе с другими авторитетными газетами «Миллиет» и «Радикал». Сегодня холдинг владеет половиной телекомпании CNN Turk, тремя национальными телеканалами, несколькими радиостанциями и сетью книжных издательств. Это около 15% всего рекламного рынка Турции, говорит обозреватель газеты Юсуф Канлы. «Хюрриет – настоящий динозавр на медиарынке. Ее авторитет очень высок. Не было дня, чтобы свежий номер газеты не вышел. Он всегда в продаже, несмотря на праздники или политические потрясения. Основатель газеты, известный журналист Седат Симави, прожил всего 59 лет, однако за свою жизнь успел сделать очень много. Этот человек был талантлив во всем. Закончил одну из самых престижных в Турции школ – Галатасарай. Создал несколько журналов, написал несколько пьес, снимал кино, рисовал, выпустил даже книгу карикатур «Женщина Султана». В 50-е годы в Турции редакции всех ведущих изданий разместились в европейской части Стамбула, в местечке Бабали, возле знаменитого крытого рынка Капалы Чарши. Журналисты практически жили в редакциях, тут же на улицах, в чайных устраивали стихийные диспуты. Газета первой в стране стала печатать цветные фотографии, открыла раздел объявлений и отдел политической сатиры. С началом периода трудовой эмиграции турок в Германию в 60-х годах прошлого века было решено начать экспортировать газету в Германию, а через 10 лет «Хюриет» перешагнула океан. Газету стали печатать в Нью-Йорке. По словам обозревателя газеты Юсуфа Канлы, «Хюриет» сыграла решающую роль в обеспечении информационной связи турок, живших и работавших в Европе, с родиной, рассказывает стамбульский читатель газеты со стажем Айхан Турунгул.
«Я долгое время работал в Европе. Домой приехать не мог. Работающим за границей туркам газета помогала быть ближе к родине. Ее цена не меняется, несмотря на время. Газета стоит всего 50 курушей, то есть около 30 центов. Из газеты мы узнавали о новой политике сближения с Европой, которую стало проводить турецкое правительство. Сегодня газета выходит на английском языке, имеет интернет-версию приложения. Например, газета выходного дня «Келебек», то есть «Бабочка», где представлены обзоры книжных новинок. В минувшем году, после публикаций о коррупции в высших эшелонах власти, турецкий премьер, лидер умеренной исламистской партии «Справедливости и развития» Реджеп Эрдоган обвинял издание в клевете и защите интересов оппозиции. Он также призвал читателей и членов возглавляемых им партии бойкотировать «Хюриет», которая якобы публикует непроверенную информацию. Судебные власти обвинили издание в неуплате налогов и решили взыскать с медиахолдинга штраф в размере более 2 миллиардов долларов. Это грозило газете крахом. В знак протеста впервые за всю историю существования номер «Хюриет» вышел с пустым титульным листом. Как отмечают критики, сегодня «Хюриет» теряет позиции, так как издание не смогло вовремя приспособиться к новой конъюнктуре. Рост популярности других СМИ, спутникового телевидения, длительное пребывание у власти партии «Справедливости и развития» и постепенная исламизация общества – все это отразилось на турецком медиарынке. За «Хюриет» закрепилась репутация газеты для сытой стамбульской светской европеизированной буржуазии, далекой от жизни простой Турции, говорит независимый стамбульский критик Джем Остюрк. Если раньше «Хюриет» была единственной на рынке, то теперь ей все сложнее конкурировать с новыми газетами, такими как «Леволиберальный радикал и Тараф» или «Исламистская Заман», которые уделяют большое внимание ключевым для Турции и мирового сообщества темам – сближение с Арменией, вступление Турции в Евросоюз или курдская проблема. На их фоне «Хюриет» выглядит слишком консервативной и умеренной. В последнее время читатели в дополнение к прочему недовольны слишком большим потоком рекламы, которой отдается значительное количество площадей «Хюриет». Так, на первой странице рядом с известным политиком можно увидеть фото полуобнаженных красоток, призывающих купить новый шампунь или средство для удаления волос. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – Государственная Дума России намерена рассмотреть законопроект, ужесточающий правила проведения массовых акций протеста. Мы подробно поговорим об этом законопроекте сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, в какой ситуации сегодня находятся и российские дети, и американские усыновители.
Мы не можем допустить даже небольшого пожара.
Года мужчина сел в машину мэра, в его руках было две гранаты.
В России продолжается постоянное размывание свободы прессы.
Все меры по очистке побережья в конечном счете финансирует British Petroleum.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».